тот же миг молочный туман исчез. В пустом темном проходе показалась грубо побеленная стена коридора, освещенная синеватым светом. Ростислав кивнул девушке и быстро прошел вперед. Наташа в последний раз оглянулась, поймала спокойную, немного печальную улыбку Цанхавы и последовала за Арцеуловым. Проход оказался коротким, не длиннее двух шагов. Как только девушка вступила на темный пол, проход за ее спиной вновь засветился молочным светом. Там, где только что находилась дверь, теперь была лишь глухая стена. Каменная стена Шикар-Гомпа. «Неужели мы в монастыре?» Все еще не веря, покачал головой Арцеулов, осматривая длинный пустой коридор, освещенный одинаковыми синеватыми лампами. «Да», — шепнула Берг и невольно вздрогнула. «Я знаю это место. Нам направо. Пошли!» Капитан отбросил сомнения, скинул карабин и, стараясь ступать тише, направился за Наташей, но буквально через несколько секунд остановился. Коридор вывел на небольшую площадку. Там тоже было пусто, но в стене имелась приоткрытая дверь, обитая железом, возле которой топтался косоглазый часовой в темно-синей форме и фуражке со свастикой. «Аппаратная», — шепнула Берг. «Здесь главный распределительный щит». Арцулов кивнул, прикинув расстояние до двери. «Шагов 5. Могут заметить». Берг поняла и вскинула карабин к плечу. Но капитан покачал головой. Он еще раз смерил расстояние, а потом взглянул на часового. Тот смотрел в другую сторону, но что-то почуяв, начал медленно поворачиваться. Рука Арцулова нырнула в карман. Миг, и новенький патрон, описав дугу, со стуком упал возле самой двери. Часовой дернулся, оглянулся и негромко охнул. Нож вошел в горло мягко и беззвучно, как в масло. Арцулов подхватил падающее тело и кивнул Наташе. Через секунду Берг была рядом. Повинуясь беззвучной команде, она стала у стальной двери. Капитан оглянулся и дернул за массивную металлическую ручку. Большая комната. У стены огромный щит, на котором мигают сотни лампочек. Рядом двое. Синий, в фуражке со свастикой, и некто в белом халате, на который наброшено серое пальто. При виде незваных гостей Синий выхватил пистолет, но пуля, выпущенная из карабина капитана, вошла ему в сердце. Тот, что в халате вскрикнул, рука потянулась к какому-то рычагу. Крик оборвался. Наташа скривилась и опустила карабин. «Пошумели», — неодобрительно заметил Арцулов и хотел направиться к щиту, но внезапно обернулся. Вовремя. Тот, чье сердце он прострелил, медленно, пошатываясь, шел к нему, протягивая вперед руки со скрюченными пальцами. Капитан вновь выстрелил и снова не промахнулся, но мертвец продолжал идти. Недвижные глаза глядели с холодной ненавистью, в уголках посиневшего рта выступила пена. Ростислав отступил, держа карабин на изготовку. Скрюченные пальцы уже тянулись к его горлу, но внезапно послышался хрип. Враг неподвижно застыл, в его спине торчал стилет. Берг стояла рядом, крепко сжимая рукоять. Страшные руки дернулись, плетьми повисая вдоль тела, из раны заклубился легкий дым. Глаза закатились, и труп грузно рухнул на бетонный пол. «Фу!» — выдохнул Арцеулов. «Ну, спасибо, Наталья Федоровна». «Не за что». Девушка была уже у щита, внимательно рассматривая панели. «Идите к двери, Ростислав Александрович, я уж сама». Капитан нерешительно поглядел на Наташу и послушно встал у входа, держа оружие наготове. Между тем Берг закончил осмотр и удовлетворенно кивнула. «Все ясно. Гашу с двух выстрелов». «Может, лучше просто выключить?» – осторожно предложил Арцулов. «Мы и так нашумели». Берг усмехнулась. «Выключим, могут включить. А так сожгу все, если повезет, даже резервную цепь. И вообще, кто из нас физик-экспериментатор?» Карабин сухо ударил свинцом, затем еще, и девушка спокойно закинула оружие за спину. В первое мгновение ничего не случилось. Но вот с треском лопнула одна лампочка, следом целый десяток. Резко запахло горящей проводкой. Над пультом взлетели синие искры. Взрыв. Еще один. И все погрузилось во мрак. «Люблю такие эффекты. Раз в полгода обязательно сжигаю всю аппаратуру. «Посветите, пожалуйста». Вспыхнул фонарь. Прекрасный американский фонарь из арсенала мистера Валюженича. И девушка осторожно пробралась ко входу, стараясь не наступать на замершее неподалеку от двери тело охранника. «Порядок», — шепнул капитан, вслушиваясь в темноту. В коридоре было тихо, но где-то вдали слышались крики, громкая ругань. Сухо ударил выстрел. «Денек провозятся. Главного специалиста я уложила. Того, в пальто. Все, можем идти». Арцулов шагнул к коридору и направился к одному из проходов, подсвечивая фонарем. «Сюда?» — спросил он, останавливаясь у входа в узкий коридор с неровным сводом. «Да. Господин Санхава уверен, что Степан сейчас в храме. Свет. Лучше идите в темноте». Капитан щелкнул выключателем, и они быстро пошли по коридору. Вокруг по-прежнему было тихо, но вдали шум усиливался. Вновь ударил выстрел, послышался топот множества ног. «У них есть резервная цепь», — Арцулов обернулся к девушке, чье дыхание слышалось рядом. «Если и есть, то слабая. Станция еще не готова. Работают лишь два генератора. В любом случае, на прожектора не хватит. А вдруг эти демоны видят в темноте?» Послышался смех. «Тогда бы им не нужна была вся эта иллюминация. Тише, кажется, тут». Впереди мелькнул луч света. Там горел электрический фонарь. Капитан осторожно выглянул. Коридор кончился, впереди была еще одна площадка и дверь. На этот раз не стальная, а бронзовая, покрытая непонятными изображениями. У двери трое. Двое с карабинами в фуражках и третий, высокий, с непокрытой головой, которая в ярком свете фонаря показалась какой-то странной. Фонарь, большой, с мощным аккумулятором, стоял на столике справа от двери. «Это здесь», — прошептал Ростислав, коснувшись губами Наташиного уха. Та вздрогнула. «Щекотно. С детства боюсь. Тут они хранят рубин. Санхава уверен, что Степана будут держать в храме». «Ну что ж». Такого камня Косухин никогда не видел. Однажды ему довелось конвоировать груз с драгоценностями из Казанского банка в столицу. Но там камешки были мелкие, хотя и красивые. А тут нечто громадное, невероятное. И главное, камень светился. Вначале реалист Степа искал спрятанный в стене фонарь, но потом понял. Голова слона светилась сама. Красный огонь шел изнутри, с каждой минутой усиливаясь и становясь ярче. Собственно, он не был красным. Скорее, красно-фиолетовым. В его глубине то и дело загорались голубые и белые огни. И тогда рубин действительно начинал походить на голову многоглазого зверя. Неровный переливающийся свет завораживал, одновременно пугая. Вспомнили слова монаха о том, что это не рубин и вообще не камень, да и создан как-то странно, не природой, но и не человеком. Внезапно Степа услыхал какой-то звук. Он удивился, прислушался и поразился еще более. Играла музыка. Звук был немного резкий и одновременно заунывный, но очень красивый. Вначале, еле слышная, музыка крепла, заполняя темный храм. И вдруг Косухин почувствовал, стало теплее. Он вдохнул полной грудью и испугался. Воздух был вязким, плотным, вливаясь в легкие, как жидкое масло. Музыка уже гремела, резко, повелительно. И вот внутри огромного кристалла сквозь фиолетово-красное марево проступил темный силуэт. Мгновение постояв, он неторопливо отделился от камня и шагнул вниз. На этом месте был уже другой. Минута, и он тоже был внизу. Темные фигуры спускались в зал, выстраивались в две шеренги, образуя широкий проход, и постепенно продвигаясь к месту, где лежал Степа. Он хотел рассмотреть странных гостей, но это никак не удавалось. Под взглядом они начинали расплываться, таять в плотном густом воздухе. Косухин лишь заметил, что они мало напоминают людей. Руки и ноги были на месте, но большие приплюснутые головы росли прямо из плеч. Спины странно сутулились, а на месте лиц было что-то вообще непонятное, не похожее ни на человеческий лик, ни на звериную морду. Постепенно живой коридор начал смыкаться, образуя полукруг, в центре которого лежал связанный Косухин. Камень уже не светился, кипел огнем, языки пламени вырывались наружу из-под неровных граней, в воздухе повеяло гарью. «Ждут кого-то», — сообразил Степа. Музыка стала тише. Послышался отдаленный звук десятков труб, пламя в камне забилось, стало белым, и вот сквозь пламя начала проступать высокая бледная фигура. Рост определить было трудно, но этот, вышедший последним, казался великаном. Огромные узловатые руки застыли у пояса, круглая голова не спеша поворачивалась из стороны в сторону, словно странный гость кого-то искал. И тут Степа, не отрывавший взгляда от кристалла, понял. Тот, кто стоял перед ним, вовсе не бел. Это была не белизна, а невыносимо яркий свет раскаленного до бела металла. Пахнуло жаром. Огромная нога ступила вниз. Сияние стало меркнуть, сменяясь красным цветом. Затем начало чернеть. Теперь перед возвышением, где лежал связанный Косухин, громоздилась огромная темная фигура, такая же бесформенная, как и молчаливые караульные по бокам. Только там, где у людей бывают глаза, светились, но не два, а три красных огонька. Музыка стихла. Огоньки смотрели прямо на Степу, и он почувствовал, как по телу медленно разливается холод. Косухин попытался дернуться, но веревки держали крепко. Холод сковывал ослабевшее тело, мешая двигаться. Нечто, стоявшее уже совсем близко, медленно приподняло огромную шестипалую лапу. Косухин увидел, как темная маска спадает с трехглазого лица, а из-под нее проступает бородатая широкоротая личина, похожая на жуткую клоунскую маску. Огоньки глаз горели торжеством, клыкастый рот весело скалился. Шестипалая лапа тянулась к Степе, она была уже прямо над сердцем. В кроваво-красном свете рубина тускло сверкнули неровные чешуйки, толстые и твердые, словно выточенные из камня. «Вот мерзота, чердынь!» — пронеслось в сознании. Холод накатил волной. Сердце замерло, и тут где-то далеко, на самом краю земли, резко прозвучал звук рога. Постовые стояли ровно, изредка переминаясь с ноги на ногу. Третий, высокий, со странной головой, кивнул и исчез в глубине одного из проходов. «Пора!» — шепнул капитан. Один из часовых успел скинуть карабин. Ростислав выстрелил в упор, резко перевел ствол, но опустил оружие. Пуля, выпущенная из наташного карабина, уложила второго на месте. Путь был свободен. Арцулов оглянулся, убедившись, что выстрелы не привлекли внимания, а затем рванул тяжелую обитую бронзой дверь. В глаза ударил красный мигающий свет. На миг капитану показалось, что в зале пожар. «Рубин!» — шепнул Берг. «Где же Степан?» «Осторожно!» Густые тени метнулись к ним. Ростислав еле успел закрыть собой девушку, выставив перед собой ствол карабина. Мельком он успел заметить странную черную фигуру, склонившуюся над кем-то, неподвижно лежавшим на возвышении в центре зала. «Там Косухин!» Берг тоже увидела, но отвечать было некогда. Нечто черное, извивавшееся, уже тянулось к ним. Палец Арцулова нажал на спусковой крючок, но оружие молчало. Он перехватил карабин, пытаясь ударить прикладом, но что-то вцепилось в ствол, потянув оружие на себя. Краем глаза Ростислав заметил, как Наташа машет перед собой серебряным стилетом, не подпуская тянувшиеся со всех сторон то ли лапы, то ли щупальца. И тут, казалось, совсем не к месту, Арцулов вспомнил о подарке Джорбаши. Рывок, и карабин упал на каменный пол. Темное щупальце тянулось к горлу, и Ростислав, понимая, что терять уже в сущности нечего, выхватил из-за пояса рожок и резко дунул. Трубить он не умел. В юнкерском училище время от времени приходилось играть по будку, но давние навыки успели забыться. Тем внезапней оказался звук. Долгий, сильный, неожиданно яркий. Арцулов вдохнул побольше воздуха и затрубил вновь. Гулко отозвалось эхо, и наступила мертвая тишина. Затем послышался тихий стон. Тени сбились в неровную кучу вокруг громадного черного силуэта, словно в поисках защиты. Капитан подхватил упавшее оружие, щелкнул затвором.